Время часа. Вы слушаете программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. Здравствуйте. Требование Дмитрия Медведева заново проверить некоторые громкие судебные дела, в том числе дело ЮКОСа. Оппозиционная акция в Москве с требованием честных выборов. Данные европейских наблюдателей о нарушениях на президентских выборах. Освещение итогов голосования на российском телевидении. Комментарии, посвященные выборам в обзоре западных газет и рубриках «Сетевые разговоры» и «Экономическая панорама». Все это в ближайший час программы «Время свободы». Президент России Дмитрий Медведев поручил Министерству юстиции в течение 10 дней обосновать отказ в регистрации партии «Народной свободы». Генеральная прокуратура до 1 апреля должна провести анализ законности обвинительных приговоров по ряду заключенных, в том числе Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву. Однако оппозиция и правозащитники скептически оценивают инициативу президента, срок полномочий которого истекает через 2 месяца, рассказывает Динара Седдикова.
Партию «Народной свободы» в 2010 году создали политики Борис Немцов, Владимир Милов, Владимир Рыжков и Михаил Касьянов. Минюст в регистрации партии отказал. Якобы ее устав содержал положения, которые противоречили закону о политических партиях и иным федеральным законам. Руководители Парнаса пытались оспорить отказ ведомства, однако тщетно. Этот вопрос обсуждался и во время переговоров президента с представителями несистемной оппозиции 20 февраля. Дмитрий Медведев продолжает создавать видимость либерализации. Поручения президента призваны умерить волну возмущения тех, кто не согласен с результатами прошедших выборов, считает сопредседатель партии «Народной свободы», экс-премьер России Михаил Касьянов.
Власти считают, что сегодня пройдена точка невозврата. Утром Чуров объявил о том, что Путин является избранным президентом. Риски, как власти чувствуют, существенным образом уменьшились, и поэтому пора наступила либеральной риторики. И в рамках той риторики, которую начал Медведев, сегодня, конечно, его поручения Минюст кажутся логичными. Надо понять, что на протяжении 9 месяцев российская судебная система никак не может принять решение по Парнасу. То есть признать, то ли Минюст законно отказал в регистрации, то ли это решение было незаконным. Все время откладывается заседание Московского городского суда, вот уже который месяц, и сейчас оно назначено 20 марта. В преддверии этого, конечно, судебная система просит от власти, дайте какие-то указания, что делать. Но если мы посмотрим на те законопроекты и тот дух, который обсуждается сегодня, в том числе в рабочей группе, которую создал Медведев вместе с несистемной оппозицией, тот дух предусматривает, ну, существенное упрощение в системе регистрации политических партий. А отказ в регистрации Парнаса, летний отказ, июньский, кажется просто смехотворным. То это может быть как позитивный ход, значит, но с другой стороны, иезуитская будет политика, поскольку сейчас будет принят закон об более простой системе функционирования партии, а мы будем функционировать вот по ныне существующей.
Минюст может зарегистрировать Парнас, считает ее сопредседатель Михаил Касьянов. А вот поручение президента относительно законности и обоснованности дел 32 заключенных не принесет столь же плодотворных результатов, уверен политик. С ним согласно глава Московской хельсинской группы Людмила Алексеева. Список, который передал президенту президентский совет по правам человека, был шире. В нем значилось 39 человек. Всех их правозащитники называют политическими заключенными. Результаты независимой экспертизы по части их дел были переданы генеральному прокурору Юрию Чайке. Тогда генпрокурор назвал их юридически необоснованными. Правозащитница Людмила Алексеева обращает внимание. Президент поручил проверить законность приговоров тому же Юрию Чайке.
Это какая-то непонятная мне политическая игра. Игра непонятна, но что игра понятна. Если Медведев всерьез хочет и может это сделать, он это должен был делать сразу после того, как ему представили экспертизу больше месяца назад. Зачем было ждать того момента, когда объявят эти оглушительные результаты голосования за Путина, которым, кстати сказать, я абсолютно верю, что я была наблюдателем на участке и видела, как это делается. Если бы поручение, да, вступающие в реальную власть Путина, я бы поверила. А так, я считаю, это игра. Чайка, понимает, он тертый калач.
Адвокат Ходорковского Юрий Шмидт считает, что дела его подзащитного и Платона Лебедева вряд ли будут пересмотрены. Он не связывает поручение Медведева с результатами голосования и недовольством оппозиции прошедшими выборами.
Я полагаю, что что это чисто формальный ход. Президент выступил инициатором встречи с несистемной оппозицией. Одно из требований было рассмотреть этот список лиц, которые с точки зрения оппозиции являются политзаключенными. Медведев отреагировал, как он должен был отреагировать. И Ходорковский, и Лебедев включены там под 10-11 номерами. Это только снижает мою надежду на благополучное рассмотрение. У меня нет ни малейших сомнений, что для пересмотра дела Ходорковского и Лебедева требуется совершенно другой сигнал. Сигнал этот не может быть публичным Путина, а нет. Будет очень в стиле в нашем по одному-двум делам. Прокурор напишет, что считает приговор необоснованным, может быть, и в части осуждения в целом, может быть, в части назначенного срока, особенно если речь пойдет о каких-то не самых знаковых делах.
А Владимир Путин, будучи уже президентом, даст ли такой сигнал, о котором вы говорите?
Знаете, тайна сия велика есть. С прагматической точки зрения Путину Ходорковский в тюрьме сейчас совершенно не нужен. Я даже убежден, что он будет ему там мешать. Минусы перевесит все возможные, так сказать, плюсы и то удовольствие, которое Путин от этого испытывает. Путин, с одной стороны, подверженный вообще всем эмоциям, какие только вообще свойственны людям, и насколько прагматик перевесит в нем вот эту эмоциональную составляющую, сейчас сказать трудно.
Считает адвокат Михаила Ходорковского Юрий Шмидт. В списке президента, в отличие от списка правозащитников, нет имен активистки «Другой России» Таиси Осиповой и экс-сенатора от Башкирии Игоря Изместьева, который отбывает пожизненное заключение. Именно они, по мнению правозащитников, одни из главных неправосудно осужденных. Ни положительных решений по этим делам, ни признания людей из списка Медведева политическими заключенными не последует, уверены правозащитники. Директор Центра политической информации Алексей Мухин объясняет инициативу президента.
С одной стороны, Дмитрий Медведев пытается сбить волну протестных настроений, возникших после голосования. Это очевидно. Но попутно Дмитрий Медведев решает еще одну насущную для себя задачу – остаться в информационном поле в качестве либерального ориентира. И, судя по всему, он преуспевает. Мне кажется, что вот такие действия властей, разнонаправленные на решение тактических, стратегических задач, выявляют то, что команда Владимира Путина сохранилась, в том числе как компонента. Дмитрий Медведев продолжает в ней действовать. И это очень хорошие новости для него, потому что, судя по всему, Владимир Путин в этой связи, конечно, исполнит свое обещание и сделает его премьер-министром. Разбираться в ситуации поручено Юрию Чайке, то есть тому человеку, который, собственно, этих людей и обвинял и сажал. Честно говоря, у меня двойственные ощущения, и мне кажется, что Генпрокуратура сделает все, чтобы не подвергать сомнению правомерность своего решения.
Уже сегодня Московский городской суд отклонил жалобу на приговор активисту Левого фронта Григорию Тарбееву, который значится в списке 32. Он осужден на 1,5 года колонии поселения за то, что во время акции протеста якобы ударил полицейского фаером. Динара Сетикова, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:15. Напомню об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
Владимир Путин, победивший по предварительным данным на выборах президента России, встретился с другими кандидатами на пост главы государства. На встречу приехали все соперники Путина, кроме лидера КПРФ Геннадия Зюганова, который накануне заявил, что выборы были нечестными и нелегитимными. В Москве и Петербурге сегодня проходят протестные акции, на которых оппозиция выражает свое отношение к результатам выборов президента России. Президентские выборы в России не были справедливыми и честными, считают наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы. В то же время глава миссии наблюдателей ПАСЭ Тини Кокс отметил, что президентские выборы прошли лучше, чем выборы в Госдуму в декабре 2011 года. Сегодня в 20:00 по московскому времени на волнах Радио Свобода вы услышите программу «Время свободы» итоговый выпуск, который ведет Андрей Шарый. Тема программы. В разных городах России проходят акции за честные выборы и митинги сторонников Владимира Путина. Независимые эксперты, иностранные наблюдатели и Центральная избирательная комиссия подводят итоги голосования. Дмитрий Медведев распорядился провести проверку уголовных дел в отношении лиц из так называемого списка политзаключенных. Программа «Время свободы». Итоговый выпуск. 20:00 по московскому времени. Продолжаем программу «Время свободы». У нас на очереди обзор западной прессы. Со мной в студии моя коллега Ирина Лагунина, которая сегодня подготовила обзор. Здравствуйте, Ирина. Нет сомнений, что западная пресса обсуждает российские выборы.
Да, Валентин, добрый день. Обсуждает и очень активно обсуждает. И вообще, как бы российская тематика в связи с выборами вернулась сегодня в газеты в большом объеме. Но я начну именно с выборов. Например, редакционная статья в британской газете «Гардиан» называется так: «Россия. В город приезжает путинская карусель». Газета полагает, что после выборов основной спор будет вестись не о том, победил ли как бы Путин или нет, а о нарушениях на выборах. Результат голосования по стране не так сильно возмутит его оппонентов, сколько результат на местах. Разрыв между официальными результатами по Москве и Санкт-Петербургу с тем, что знают о своем выборе сами москвичи и петербуржцы, это именно то, что выведет людей на демонстрации, полагает британская «Гардиан». У них уже украли один голос в декабре, и нынешние выборы они воспринимают как вторую пощечину, пишет газета. Насколько умно было пускаться на махинации, при том, что Путин все равно бы победил, вопрос спорный. Вчера вечером в своей победной речи он призвал к единению, но единение не достигается массовыми демонстрациями и усиленным присутствием полиции. После того, как развалилась популярность «Единой России», Путину предстоит создать новую партию и заново выстроить консенсус. Если он хочет удовлетворить ту лучшую часть россиян, которая вышла с протестом на улице, то ему надо создавать коалицию. Пока же он пошел на минимальные уступки, полагает британская «Гардиан». Еще небольшая заметка в «Дейли Телеграф», тоже британская газета. Президентская кампания в России была полна драматизма. Зажигательные речи, вспышки протеста и даже раскрытый заговор с целью покушения. Но результат такой, какой можно было предвидеть за месяцы, да даже и за годы до голосования. Путин по-прежнему популярен. И все же многие из тех, кто голосуют за него, делают негативный выбор, а не позитивный. Они голосуют не потому, что поддерживают его, а из страха. Из страха, что страна вновь окажется в хаосе, как после развала Советского Союза. В сочетании с все более отчетливым протестом это сделает его следующие 6 или 12 лет на посту президента более сложными, чем предыдущие 2 срока на президентском посту. И, Валентин, давайте я коротко расскажу еще об одной публикации. Это журнал Foreign Policy, который публикует статью «Параллель между Чечнёй и политикой Путина в Чечне в начале Второй Чеченской войны и тем, что сейчас происходит в Сирии».
Это, на самом деле, связано каким-то образом с выборами, учитывая, что Владимир Путин теперь напрямую будет определять внешнюю политику России, в том числе по сирийской проблеме, что волнует международное сообщество. Эта тема будет в центре внимания, я уверен.
Так вот, автор этой публикации Роберт Янг Пелтон в 99-2000-х годах работал в Чечне. И он пишет следующее. «Россия научила Сирию одному. Когда вы уничтожаете город, позаботьтесь о том, чтобы никто и ничто, даже сама эта история, не остались в живых». Тактика Путина в начале Второй Чеченской войны была непреклонна. Сталинское уничтожение мужчин, которые могут взяться за оружие, и оруэллская пропаганда, которая кормила россиян ложью и превращала бойцов за независимость в исламских наемников и террористов. Более 200 тысяч мирных жителей погибли в той войне. Тогда против журналистов велась прицельная кампания, чтобы они не передавали истории тех, кому удалось выбраться из зоны уничтожения. Именно поэтому так мало известно о Второй Чеченской войне. Одними из немногих и лучшими были статьи Марии Колвин, которая описывала ужас того, как выбиралась из Грозного в газете «Санди Таймс». Она думала, что сможет сделать это и в сирийском городе Хомс, чтобы раскрыть еще одну варварскую войну за подавление населения. Но ей это не удалось. Вряд ли возможно узнать, изучал ли сирийский президент, давний друг России, причину успеха Путина во Второй Чеченской войне. Но российские военные советники в Сирии явно хорошо знают тактику. Разгром Хомса – мрачное эхо Грозного. Как и в Грозном, в ход идут и данные разведки, чтобы отыскать и заставить замолчать оппонентов, и попытки просто стереть с лица земли любую оппозицию. Автор сравнивает технику отслеживания журналистов по сигналу спутникового телефона, что, возможно, стоило Марии Колвин жизни в Сирии, с техникой в Чечне. Он напоминает, что именно так был убит Джохар Дудаев. Напомню, это публикация в журнале Foreign Policy.
Благодарю вас, Ирина. Напомню, что сегодняшний обзор западной прессы подготовила Ирина Лагунина. Продолжаем программу «Время свободы». Европейские наблюдатели на российских президентских выборах рассказали сегодня в Москве о своих предварительных выводах относительно прошедшего 4 марта голосования. На пресс-конференции делегации Совета Европы и ОБСЕ побывал Данила Гальперович.
Три миссии – представители парламентских ассамблей ОБСЕ и Совета Европы, а также миссии Бюро по демократическим процедурам и правам человека ОБСЕ – вместе отвечали на вопросы журналистов, и ответы их были достаточно дипломатичными. Глава миссии ПАСЕ Тини Кокс сказал, что результат выборов сомнений не вызывает, но условия были неравными.
Хотя все пять кандидатов могли беспрепятственно проводить свои кампании, условия очевидным образом были созданы в пользу лишь одного кандидата. Чрезмерно ограничительные условия регистрации кандидатов также не дали развернуться настоящей конкуренции. Несмотря на допуск всех кандидатов к масс-медиа, лишь один из них, а именно действующий премьер-министр, получил ясное преимущество в освещении своей деятельности. Государственный ресурс был на региональном уровне мобилизован в его поддержку. У российских выборов есть очевидный победитель, выигравший абсолютным большинством голосов в первом туре. Тем не менее, выбор был ограничен, избирательной кампании не хватало честности и недоставало независимого арбитра. Из-за большей вовлеченности и интереса граждан выборы прошли более живо, были лучше организованы и тщательнее наблюдались.
Хайди Тальявини, возглавлявшая долгосрочную миссию наблюдения от БДИПЧ ОБСЕ, сказала, что протесты граждан, выходивших в декабре на Болотную и проспект Сахарова, были некоторым образом учтены, но это не помогло.
В ответ на многочисленные обвинения в подтасовке думских выборов, представители власти приняли некоторые меры, чтобы увеличить прозрачность выборов. Такие, например, как установка прозрачных урн для голосования и оснащение веб-камерами более 90 тысяч избирательных участков. Эти шаги были правильными, но недостаточными для того, чтобы развеять недоверие к организации процесса голосования. Первое, что должно быть сделано сейчас, все нарушения должны быть тщательно расследованы.
У журналистов округлость формулировок совместного заявления трех миссий вызвала желание уточнить, так все же были российские президентские выборы свободными и справедливыми или не были. Представитель парламентской ассамблеи ОБСЕ Танина Пикула ответил на этот вопрос так.
Мы хотели бы подчеркнуть, что по нашим оценкам эти выборы были несправедливыми, несмотря на все новшества и отсутствие ограничений для кандидатов в проведении кампании.
Однако, несмотря на этот вывод, уже сейчас можно предположить, что обсуждение президентских выборов в России, в частности на апрельской сессии ПАСЕ, будет тихим и не в режиме срочных дебатов. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И мы продолжаем разговаривать о прошедших президентских выборах, о том, как победа Владимира Путина освещалась на российском телевидении. Мой коллега Андрей Шарый побеседовал с медиаэкспертом «Радио Свобода» Анной Качкаевой.
Было ощущение, во всяком случае, оно такого концентрированного напряжения. То, как он все-таки даже не столько на площади, сколько в штабе разговаривал со своими сторонниками, то вот было ощущение, что он выдохнул. Выдохнул и, наконец, осознал, что вот страна большая его поддерживает, а вот весь этот сброд, который так не называется, но на площади он апеллировал не своим проигравшим конкурентам, а совершенно другому кандидату, который называется Болотная. Или вот тот самый креативный, средний, в общем, тот самый класс, который его явно не поддержал в Москве и в некоторых крупных городах, это, скорее всего, так. Зато поддержал его вот большая страна, для которой Путин и Россия теперь едины, и что вот вместе они борются против врагов. Вообще вот эта ситуация осады, она по-прежнему очень сильна, и, конечно, вчера на этой фантастической картинке, масштабной, которая, на мой взгляд, совершенно не соответствовала все-таки масштабу победы, было заметно вот эта вот выдохнувшая энергия, скорее не победная, а выдохнувшая. Прослезился, не прослезился, некоторые некоторые коллеги посылали смски пресс-секретарю Владимира Путина господину Пескову с просьбой разъяснить, прослезился от радости или от того, что ветер. Ну, вот где-то в течение часа господин Песков на ленты агентства ответил, что все-таки слезы были от ветра. Но ветер там был сильный, и Владимир Путин уже не юн. Но в любом случае выглядело это на картинке эффектно. Я уж не говорю о том, что как она вся была подсвечена на всех зданиях. По-моему, снимали не только с вертолета, но и со всех башен Кремля. И тут, конечно, эффект был потрясающий с точки зрения зрелища. Но Константин Эрнст опять в общем попал, потому что весь вечер на Первом канале показывали фильм «Москва слезам не верит».
Понятно, что Путин был главным актером. Мне кажется, важно было выстроить и достойного собеседника ему. Не зря так масштабно показывали Манежную площадь и устроили такое масштабное совещание с благодарностью Путина с представителями своих региональных штабов. С точки зрения того, кому была адресована путинская речь формально, телевизионная картинка соответствовала тому, что они смогли сделать с образом самого Путина?
Я думаю, что тут тоже все сейчас очень двоится, потому что на самом деле народа-то, в общем, тоже ведь не было. Потому что если вы проанализируете то, что мы видели в двух студиях Первого и Второго канала, если говорить о публике в этих аудиториях, это ведь тоже не народ. То, что почти 6 часов разговаривали и обсуждали, победа, не победа, каков результат, что делать оппозиции, как дальше. Целый час на Первом канале Прохорову отдали, что тоже довольно символично. Это все показывает, что с народом-то, в общем, не поговорил. Вот в обсуждении этого всего не было радости, как ни странно. Были попытки объяснить, заворожить некоторые мантры, не дай бог чего-нибудь случится, что мы будем делать дальше. Но все это характеристики не народного ощущения, не того, что было и в социальных сетях, где вот эти вот граждане-наблюдатели, реальные граждане, боролись на каждом участке. Или вот та большая масса на Манежке, которую, кстати, расспрашивал и с которой разговаривал только Павел Лобков на «Дожде».
Еще один фрагмент новостного пока эфира – это публичное на всю страну поздравление проигравших победителя. Сергей Миронов и Владимир Жириновский с двух камер параллельно. Все это делается, поздравляют скупо улыбающегося Владимира Путина. Публичное унижение людей, которые признаются в любви к человеку, против которого они сейчас провели политическую кампанию.
Новые какое-то ноу-хау, потому что этого не было никогда. Эти кадры, когда оба по вертушкам, и совершенно понятно, что специально снимается и потом сводится, это, конечно, такой цирк с конями, иначе это не назовешь, потому что это демонстрация, ну, если угодно, к сапогу. Публичного такого демонстративного унижения. Причем Прохоров в кадре не появляется и просто за кадром произносится. Поговорил с Прохоровым. Вот с Прохоровым опять получилось в этой ситуации, как и в результат всей его кампании. То есть надо было определяться в эфире. Либо ты поздравляешь, либо ты признаешь нечестными. Тогда не окажешься в этой странной половинчатой позиции, в такой вот непонятно какой.
С медиа-экспертом «Радио Свобода» Анной Качкаевой беседовал мой коллега Андрей Шарый. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6:30 вечера. Это время напомнить об основных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
Владимир Путин, победивший по предварительным данным на выборах президента России, встретился с другими кандидатами на пост главы государства. На встречу приехали все соперники Путина, кроме лидера КПРФ Геннадия Зюганова. Накануне Зюганов, занявший второе место с 17% голосов избирателей, заявил, что выборы были нечестными и нелегитимными. Путин поблагодарил своих соперников Владимира Жириновского, Сергея Миронова и Михаила Прохорова за корректную предвыборную кампанию и призвал их к сотрудничеству для решения стоящих перед страной задач. Президентские выборы в России не были справедливыми и честными, считают наблюдатели миссии Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе и Парламентской ассамблеи Совета Европы. Российские власти, по их мнению, не обеспечили равные условия для всех кандидатов, отсутствовала реальная состязательность, а злоупотребление административным ресурсом привело к тому, что победитель выборов был известен заранее. Кроме того, были завышены требования к регистрации кандидатов, считают международные наблюдатели – Они призвали тщательно расследовать все жалобы на нарушения в ходе президентской кампании. В Москве и Петербурге сегодня пройдут протестные акции, на которых оппозиция выразит свое отношение к результатам выборов президента России. Прокуратура Москвы предупредила организаторов акции оппозиции, в том числе Эдуарда Лимонова, Алексея Навального, Бориса Немцова и Сергея Удальцова, о недопустимости нарушений закона. Правоохранительные органы, в свою очередь, получили указание пресекать любые несанкционированные акции протеста. Лимонов и Удальцов, однако, заявили Интерфаксу, что никаких предупреждений им не вручали. Представители партии «Справедливая Россия» заявили о готовности объявить голодовку в знак протеста против официальных результатов выборов мэра Астрахани, прошедших 4 марта. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». У микрофона Валентин Барышников. И у нас на очереди небольшое объявление. Сегодня «Радио Свобода» добавляет специальный информационный час с 19 до 20 часов по московскому времени, чтобы освещать акции оппозиции в центре Москвы, которые посвящены прошедшим в России выборам. Этот информационный час ведет Евгения Назарец. Она с нами в прямом эфире. Здравствуйте, Евгения. Что услышат слушатели во время вашего эфира?
Прошедшие 4 марта...
Именно в 19 часов начинается на Пушкинской площади в центре Москвы акция оппозиции. В основном это активисты Лиги избирателей и их сторонники, люди, которые еще в период предвыборной кампании предполагали, что выборы будут нечестными, их результаты многих не устроят. Вот они собираются на Пушкинской площади, обещают около 15 тысяч человек, по крайней мере, в таком количестве участников согласованная эта акция. Там будет работать и радиобригада, радио «Свобода», радиожурналистов, и будет вестись веб-трансляция на сайте свободанews.ру. И в это же время начнется спецпрограмма. Напомню, что сегодня не только оппозиция устраивает акции в центре Москвы. С самого утра на Лубянской площади собрались сторонники Путина и митингуют там. Это представители нескольких молодежных движений. Кроме того, в 21 час назначено начало акции «Возьмем Кремль в Белое кольцо». Белый цвет, как и на прошлых подобных акциях, в феврале будет символизировать борьбу за чистоту выборов. Участники флешмоба планируют окружить Кремль в живое кольцо и сменять друг друга, чтобы все могли принять участие в таком вот окружении. Общественное выступление в такой форме не требует согласования со столичным муниципалитетом, однако есть опасения, что все-таки правоохранительные органы постараются вмешаться в этот флешмоб. Но что еще интереснее, среди участников этого «Белого кольца» обнаружилось... хорошо известная многим нашим слушателям студентка факультета журналистики МГУ, корреспондент «Новой газеты» Вера Кичанова. Но для тех, кто, может быть, подзабыл, напомним, что Вера Кичанова оказалась в центре общественного внимания после первого визита президента Дмитрия Медведева на журфак МГУ. Тогда она и еще две девушки были задержаны Федеральной службой охраны за то, что собирались без приглашения проникнуть на родной факультет, чтобы принять участие во встрече с главой государства. Вот в тот день Вера в число избранных не попала, а теперь же она в буквальном смысле избранная депутатом муниципального собрания Южная Тушина. Это один из районов Москвы. Вот с ней мы будем беседовать. И основная мысль, которую она проводила в нашей беседе, одна из основных мыслей, это то, что сетевое сообщество все больше соприкасается с реальностью.
Главным, наверное, открытием стало то, что Южная Тушина читает интернет в большей степени, чем я ожидала. Потому что все-таки больше всего агитации у меня было в интернете. И мне казалось, что и меня предупреждали об этом, например, учителя в моей школе, которые в комиссиях сидят уже по много лет, что вот эти вот люди там определенные, которые сидят тоже опять много лет в муниципальном собрании нашем, что их вообще никак не обойти, потому что они просто возьмут и повесят там свои объявления, там, где остальным их вешать нельзя. Один участок есть, где я набрала первое место, это... Ну, собственно, библиотека рядом с моим домом, это где голосует мой дом, где голосуют ученики школ, где я училась, то есть мои ровесники, одноклассники. Я думаю, что это тоже в большой степени сыграло.
Вера Кичанова, одна из участниц программы в 19 часов специальной информационной программы «Радио Свобода» 5 марта.
Благодарю вас, Евгения. И напомню, что с нами в эфире была Евгения Назарец, ведущая специальной программы, которую вы услышите через 25 минут. И я добавлю, что через 20 минут у нас в эфире прямое включение из центра Москвы, где как раз будет начинаться акция протеста с требованием честных выборов. А мы продолжаем разговор о выборной тематике. 4 марта в России выбирали не только президента, во многих регионах состоялись муниципальные выборы. Так, в Тольятти прошли выборы мэра, но в одном туре избрать главу города не удалось. Во втором туре будут соперничать два кандидата от партии власти. С подробностями Сергей Хазов.
Прошедшие 4 марта выборы мэра Тольятти не смогли определить победителя. Во второй тур вышли заместитель главы департамента Самарской области по вопросам общественной безопасности «Единорос» Александр Шахов, набравший 36,5% голосов избирателей, и лидер общественного движения «Декабрь», бывший министр экологии Самарской области Сергей Андреев, за которого проголосовало 32% тольяттинцев. Как сообщили радио «Свобода» в территориальной избирательной комиссии Тольятти, коммунист Андрей Серафимов получил на выборах мэра 10% голосов. У самого движенца, депутата Тольяттинской городской думы Борислава Гринблата и представителя «Справедливой России» Михаила Моряхина по 5,4% голосов. 18 марта во втором туре выборов мэра тольяттинцам предстоит выбирать между Шаховым и Андреевым, двумя представителями партии власти, комментирует политолог Андрей Демидов.
Тольятти сейчас феноменальный, удивительный регион. Два представителя от «Единой России», хотя там называется одна «Единая Россия», другая «Объединение Декабрь», неважно. Но именно два представителя власти бьются между собой. И это уникально. Это то же самое, как если Путин и Медведев выдвинулись кандидатами в президенты одновременно. Молодой, бывший министр экологии Андреев, он представляет «Декабрь» объединение, хотя оно и как-то поддерживает, конечно, путинскую власть. И как молодой достаточно функционер, он реально может победить. Потому что второй из силовых структур Шахов, он более старшего возраста. И напрямую представитель «Единой России». Тольятти, конечно, серьезный центр экономики, естественно, там АвтоВАЗ, и большие идут инвестиции, производство азотных удобрений. Кто там победит, будет достаточно большой человек.
Лидер общественного движения «Декабрь» Сергей Андреев надеется на победу.
Конкуренты боятся честной открытой борьбы, боятся конкуренции программ, боятся конкуренции идей. Все их аргументы – это сила и беззаконие, которые они собираются учинить. Мы этому будем противостоять, потому что я хочу, чтобы в городе был наведен порядок, чтобы беспределу положен был конец. Городу нужны перемены. Перемены к лучшему.
У простых тольяттинцев свое мнение о том, за кого голосовать во втором туре выборов.
Наверное, проголосую за Андреева. Ну, честно, просто я в этом году первый раз голосую. Проголосую, наверное, за Андреева, только по той причине, что других я кандидатов еще даже не знаю.
За Шахов. Ну, во-первых, авторитетный, большой жизненный опыт. И слова не расходятся с делом.
28 февраля Тольятти должен был посетить Владимир Путин. Однако премьер не приехал. По мнению местных журналистов, не захотев рекламировать кандидатов от партии власти. Теперь в Тольятти не исключают новый визит Путина. Уже не премьера, а президента, который сможет дать тольяттинцам установку, кого выбрать главой города. Сергей Хазов для Радио Свобода, Самара.
Вы слушаете программу «Время свободы», и мы продолжим говорить о выборах. Комментарии, посвященные прошедшему голосованию, в рубрике «Сетевые разговоры».
Российские блогеры обсуждают состоявшиеся президентские выборы и нарушения, которые удалось зафиксировать при помощи установленных на избирательных участках видеокамер. Пользователь живого журнала «Тебедам» из Санкт-Петербурга опубликовал на своей странице несколько подтверждающих нарушения снимков. В 4 часа утра на некоторых участках не было протоколов или не начинался подсчет голосов, но члены избирательной комиссии и наблюдатели оставались там ночевать, чтобы выполнить свои обязательства перед избирателями.
4:13 утра. Председатель свалил, протоколов нет, народ обсуждает. Такой наглости еще никогда не видел. Председателям по 100 тысяч рублей обещают.
Под более чем десятком фотографий блогер «Тебедам» пишет.
Нарушение на участке номер 414, улица Ушинского, профессиональный лицей «Краснодеревец», дом 16. Был составлен протокол и копии, все члены комиссии подписали, после чего председатель комиссии сказала, что отойдет на минутку, и с тех пор ее никто не видел, как и печать, которой не были заверены протоколы. Наблюдатели составляют жалобу в ЦИК. Номер 1245, Большой Смоленский проспект, Морской колледж, дом 36. Нет протокола до сих пор, 2308. Данные вносятся в какую-то электронную систему сотрудниками ЦИКа. Члены комиссии сделали увеличенную копию протокола с карандашными отметками, оригиналов нет. Собирают вещи, уходят, отказываются составлять итоговый протокол. Номер 523, Ленинский проспект. При подсчете голосов председатель комиссии Шибаев Сергей Валерьевич лично сортировал стопку бюллетеней за Путина, отказывая наблюдателям в возможности контроля процесса. После окончания подсчет быстро запаковал, оставив сортировку и подсчет остальных бюллетеней другим участникам комиссии. Имеется видеозапись и запись на диктофон части процесса.
Блогер Янсен в ответ на обнародование фактов нарушений предлагает блогерам эмигрировать.
«Вы ничего никому не докажете. Все. Путин снова ваш президент на многие годы. Потратьте лучше ваши силы на поиск места за границей, вам и вашим детям. В России вы не нужны никому. Из тех 60, 45% Путин получил честно. Ваша страна не заслуживает таких граждан, как вы. Вы зря живете в ней. Она убьет вас или ваши души. Пора валить».
Strong Above считает, что стоит бороться за соблюдение своих прав.
«Весна должна опять начаться в Питере».
Егор Просвирин в блоге «Номина Обскура» тоже считает, что в стороне оставаться нельзя, но дает возможность блогерам самим решать, идти им или нет на московский митинг против фальсификации выборов.
«Почему я не должен идти на Пушкинскую в 19:00 и вообще забыть всю эту историю как страшный сон? У меня неплохое материальное положение, не бедствую, местами даже наоборот. А тут вдруг задержат, сделают пусть даже условную судимость. Это проблемы. Объясни потом коллегам, что ты не уголовник какой, а приличный человек. К тому же при Путине деньжата какие-никакие есть. Кто его знает, как оно там без Путина пойдет. Во-вторых, люди там будут настроены агрессивно, вокруг ОМОН с дубьем. Начнутся массовые беспорядки, а я последний раз в школе дрался, побьют еще, а это больно и унизительно. Или хуже того, отобьют почки, и пей потом целебную минералочку всю жизнь. Страшно. В-третьих, я уверен, что Путина все равно поддерживает значительная часть населения. Почему же я тогда должен идти? Нация, страна, история, справедливость, достоинство, честь. Я мог бы сейчас привести кучу доводов, почему Путина выгодно прогнать с чисто материально-экономической точки зрения. Но я считаю такую постановку вопроса неправильной. Это все не про лучше одеваться и вкуснее есть, а за право из социально-экономического существа превратиться в человека.
Западные блогеры описывают атмосферу, царившую в день выборов. Юлия Иоффе в «Нью-Йоркере» делится своими наблюдениями за двумя участниками предвыборной гонки – Владимиром Путиным и Михаилом Прохоровым. Свой пост она озаглавила «Улыбка Прохорова и слезы Путина».
Александр Любимов, известный журналист советской эпохи, друг Прохорова и его советник во время предвыборной кампании, сказал мне, что 4 марта стало ответом на многие вопросы и сделало Прохорова реальным, легитимным политиком. Когда он это говорил, за ним на огромном экране Путин шагал на освещенную прожекторами сцену с пока еще президентом Дмитрием Медведевым по боку. Его лицо, которому, кажется, недавно снова пришлось принимать пластические процедуры, дрожало. Камера поймала подозрительное сверкание на его щеке. «Слеза? Слезы были реальными, — сказал позже Путин. — От ветра».
В блогах «Гардиан» журналист Люк Хардинг о победе Путина на выборах отзывается как о коронации и сравнивает будущего президента с Брежневым, намекая на его политическое долгожительство.
В ночь с воскресенья на понедельник Владимир Путин превратился в Леонида Брежнева. Он перестал быть просто избранным лидером и перешел к пожизненному президентству. Аккуратно обойдя правила, став премьер-министром на один срок, Путин теперь может еще раз баллотироваться на пост президента. Брежнев был главой государства 18 лет, Сталин – 31 год.
В блогах Independent Максим Эдвардс проводит параллели между недавними выборами в Госдуму и выборами президента России. Он обращает внимание на то, что как партию «Единая Россия», так и Владимира Путина больше поддерживают в отдаленных регионах. А жители крупных городов в европейской части России хотят смены политической элиты. В подтверждение этих слов Эдвардс приводит результаты выборов в Госдуму.
«Единая Россия оказалась в незавидном положении. Ей необходимо продолжать привлекать на свою сторону этнически нероссийские республики, от поддержки которых теперь зависит ее результат, и одновременно регионы, где в основном проживают русские. Вопросом остается, что произойдет с этой партией в 2012 году. Очевидно, что проделанная 460 лет назад Иваном Грозным работа пока не завершена».
Рубрику «Сетевые разговоры» сегодня подготовила Александра Вагнер. Вы слушаете информационную программу «Время свободы». В Москве 6 часов вечера и 45 минут. Время напомнить об основных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве и Петербурге сегодня проходят протестные акции, на которых оппозиция выражает свое отношение к результатам выборов президента России. Прокуратура Москвы предупредила организаторов акции оппозиции о недопустимости нарушений закона.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободаньюз.ру. Главные темы дня.
Манежная площадь. Есть о чем пить. Видеорепортаж.
Комментарии экспертов.
Режиссер Владимир Мирзоев. О жизни после выборов.
В блогах «Свободы».
Александр Неймарк. О феномене Прохорова.
Сайт «Радио Свобода». Свободаньюз.ру.
Продолжаем программу «Время свободы». Через 5 минут нас ждет прямое включение из центра Москвы, где начинается акция протеста с требованием честных выборов. А сейчас об экономических последствиях выборов. Российский рынок акций в первый день после президентских выборов продемонстрировал умеренный рост. Его ближайшую динамику, предполагают эксперты, во многом определят реакция властей на акции протеста, а также новые данные по экономике Европы. Подробности в очередном выпуске экономической панорамы, которую подготовил Сергей Сининский.
Ведущие индексы российского рынка акций в понедельник незначительно повысились к уровням закрытия в пятницу. К 4 часам дня индекс МВБ вырос на 0,6%, а индекс РТС на 1%. Такие темпы вполне соответствуют их общей динамике с начала года. Так, за январь и февраль индекс МВБ повысился на 13%, а РТС на 26%. А в целом их рост, как и на зарубежных рынках, продолжается. Продолжается уже несколько месяцев. Из Москвы руководитель аналитического департамента инвестиционного финансового дома «Капитал» Константин Гуляев.
С моей точки зрения, конечно, внешний фактор является самым важным для российского рынка акций, но тем не менее политический фактор внутренний, он был тоже очень важным. Еще с конца сентября, после известных событий политических, рынок очень неважно воспринял это, и в декабре, когда прошли парламентские выборы, также была реакция достаточно негативная, было и падение фондовых индексов, и отток капитала. Мы видим, что где-то с конца января нерезиденты, похоже, сделали свой прогноз, какие могут быть результаты выборов президента 4 марта. И мы видели, что пошел серьезный приток средств на российский фондовый рынок, что спровоцировало и усилило движение вверх.
Заместитель руководителя аналитического управления инвестиционной компании «Уралсиб Кэпитал» Вячеслав Смольянинов.
С позитивной точки зрения, любая определенность, предсказуемость для финансового мира является определяющей. В этом контексте можно сказать, что определяющим в ближайшие пару дней после выборов, тройку дней, будут, естественно, протесты и то, как они будут проходить. То есть критично абсолютно является в глазах крупнейших международных инвесторов реакция властей на те протестные настроения, которые существуют в крупных городах. Очень важно, чтобы граждане имели возможность свободно выразить свое мнение и чтобы власти не препятствовали этому свободному волеизъявлению. Тогда, в этих условиях, фокус инвесторов переключается в ближайшую неделю или две на новый кабинет министров, кто его будет возглавлять, а самое главное, как будет сформирован экономический и финансовый блок, кто будет возглавлять энергетическую политику России и определять ее на ближайшие годы. И это будет главным фокусом.
В прошлом году индексы всех фондовых рынков мира начали резко снижаться в начале августа, когда рейтинговое агентство Standard & Poor's объявило о снижении долгосрочного кредитного рейтинга Соединенных Штатов с наивысшего уровня, на котором он сохранялся в течение 70 лет. К концу сентября зарубежные индексы вновь начали расти, тогда как российские, помимо общего падения, пережили еще один. В начале октября, когда текущие цены на нефть вдруг снизились на короткое время до минимального уровня с начала прошлого года, и лишь после этого российские индексы начали расти. В последующие 5 месяцев и зарубежные рынки акций демонстрировали довольно уверенный рост, хотя далеко не все успели отыграть уже прошлогоднее падение, и нефть только дорожала. Константин Гуляев, инвестиционный финансовый дом «Капитал».
Можно сказать, что эти факторы являются необходимыми для продолжения роста российского рынка. Если мы увидим, конечно, коррекцию на западных биржах и движение вниз по ценам на нефть с практически рекордных текущих значений, то, естественно, российский рынок акций, наверное, расти никак не сможет, а пойдет также корректироваться, тем более учитывая очень серьезную позитивную динамику с середины декабря прошлого года. Тем не менее, нельзя исключать, что все-таки политический фактор пока будет влиять на российский рынок, скажем так, несколько месяцев после выборов. Если каких-то рисков дополнительных инвесторы на российском рынке акций не увидят, то, безусловно, этот фактор постепенно сойдет на нет.
Крупнейшим торговым партнером России является Европейский Союз. На его долю приходится половина всего российского внешнеторгового оборота. В какой мере события в экономике Европейского Союза и ее текущая динамика оказывают непосредственное влияние на российский фондовый рынок в последнее время? Вячеслав Смоленинов, инвестиционная компания «Уралсиб Кэпитал».
В значительной степени то ралли, которое мы сейчас наблюдаем на всех фондовых рынках и на российском рынке, оно отражено в большей степени, так как это более рисковый рынок, и всегда он таковым и оставался, связано с тем, что макроэкономическая ситуация в Европе, если не улучшилась, то, по крайней мере, стабилизировалась. В понедельник вышли результаты PMI, то есть это опросы менеджеров по закупкам в основных отраслях в Европе. Они показали, что все-таки Европа, вероятно, находится в некой стагнации. Но очень важно, что рецессия не углубляется в Европейском Союзе, потому что это все-таки является определяющим для рынков с той точки зрения, стоит ли ожидать через 3 или 6 месяцев ситуации еще хуже. И если будут дальнейшие подтверждения того, что Европа все-таки не скатывается в более глубокую рецессию, а хотя бы находится около ноля в смысле экономического роста, то можно ожидать, что будет все-таки скорее позитивная реакция, еще будет продолжаться некоторое время на рынках, и в российском рынке она будет более выраженной, потому что у него более высокий коэффициент чувствительности к экономическим факторам.
В целом, российский рынок акций смог отыграть пока лишь немногим более половины потерь после очередного максимума, отмеченного в конце марта прошлого года.
Очередной выпуск «Экономической панорамы» подготовил Сергей Синицкий. И в завершение этого информационного часа мы возвращаемся к центральной теме сегодняшнего дня. В России сегодня проходят митинги, посвященные прошедшим накануне выборам. Так, сторонники премьер-министра Владимира Путина организовали митинги в разных районах страны, а в Москве и Петербурге, как и в других городах, проходят и протестные акции, на которых оппозиция выражает свое отношение к результатам выборов президента России. Вот что заявил в интервью «Радио Свобода» один из организаторов акции «За честные выборы в Москве» Сергей Удальцов.
Оргкомитет сегодня обсуждал нашу позицию по отношению к прошедшим вчера президентским выборам. Она сформулирована, она будет озвучена сегодня на митинге на Пушкинской площади. Это очень жесткая позиция. Мы не можем признать легитимными результаты прошедших президентских выборов. Выборы прошли вновь с массой нарушений, грязные технологии, грязные фальсификации. Но общий фон, на котором проходила кампания, то административное давление, которое использовалось, конечно, не оставляет у нас ощущения, что они были честнее, справедливее, свободнее, чем выборы в декабре. Наше главное будет требование – досрочные президентские выборы. Нынешнюю власть, нынешнего президента мы не можем признать легитимным. То есть именно об этом мы сегодня будем говорить на митинге и призываем граждан активизировать протестные выступления, делать их более частыми. Следующая наша акция пройдет 10 марта. Возможно, потом акции примут бессрочный характер.
Это был один из организаторов акции «За честные выборы» Сергей Удальцов. Эта акция в эти минуты начинается в центре Москвы, на Пушкинской площади. Ожидалось прямое включение из столицы, однако в данный момент наш корреспондент, у нас какие-то проблемы на линии связи, поэтому он выйдет в прямой эфир буквально через 10 минут уже в программе, которая начнется сразу после окончания нынешней программы «Время свободы». Так что сейчас есть смысл поговорить о том, что в Москве Путина поддержали менее половины проголосовавших. По официальным данным, у него около 48% голосов. А на втором месте в столице предприниматель Михаил Прохоров, набравший почти 20%. Об экономических и иных причинах такого голосования в крупных городах говорит политолог Владимир Гельман.
Это причины отчасти экономические. Конечно, в крупных городах сосредоточена большая доля экономически независимого населения, которое предъявляет гораздо больший спрос и на там, качество управления страной, и на гражданские свободы. И это причины также и культурные, потому что у тех, кто живет более автономно от государства, и у тех, чей уровень жизни вырастает свыше определенного уровня, у тех граждан появляется большая тяга, большее стремление к самовыражению, к самореализации. Эти люди понимают, что, в общем, сохранение нынешней политической системы просто им мешает.
Это был политолог Владимир Гельман. А у нас на связи, наконец, корреспондент Радио Свободы Виталий Камышев, который находится на Пушкинской площади в центре Москвы, где в эти минуты начинается акция «За честные выборы». Здравствуйте, Виталий. У нас с вами всего две минуты. Что происходит на Пушкинской площади?
На Пушкинской площади, Пушкинская площадь уже заполнена. И народ подходит, но тут перекрыты вот Дмитровские выезды, то есть уже, видимо, люди будут размещаться на магистралях, что ли, на улицах. Что ли. Но вы знаете, я хочу сказать, что вот такое ощущение, что провокации возможны. Вот часть публики, она явно перекочевала с Манежной, и я видел людей с трехцветными ленточками, они были вчера на митинге за Путина, такие ленточки там раздавали. Какие-то люди деньги пересчитывают, и уже такие конфликты завязывались в толпе. Кто-то узнавал даже активистов прокремлевских движений, так что немножко вот у меня настроение тревожное. Но митинг еще не начался. Владимир Рыжков, как один из ведущих, просто тут несколько организационных таких заявлений сделал, советовал, куда проходить подходящим людям. Вот, а пока играет музыка.
Скажите, а как ведет себя полиция, как действуют правоохранительные органы, если вы говорите, что завязываются какие-то стычки, что-нибудь предпринимают правоохранительные органы?
В полиции вот проникновение таких провокаторов, оно вряд ли было бы возможно, потому что и полицейские хорошо разбираются уже в символике, да? Но... Вот вход, там достаточно много было полицейских на входе на Пушкинскую площадь. И очень много, в общем-то, видно, что стоят машины в переулках. То есть хорошо подготовились полицейские, только вот к чему, пока не совсем ясно.
Благодарю вас, Виталий. Напомню, что из центра Москвы передавал Виталий Камышев, корреспондент Радио Свободы, который остается на площади и будет выходить в прямой эфир в течение следующего информационного часа, который, напомню, ведет Евгений Назарец. Этот час посвящен акциям в центре Москвы. А в течение трех последних часов программы «Время свободы» с вами был Валентин Барышников. Со мной работали продюсеры Наталья Пахомова и Юлия Голубева. Всего доброго. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Каждые полчаса. Быстро и точно.
Продолжение курса, который проводил Путин.
Четыре вагона практически полностью уничтожены в результате столкновения.
На этом будет большинство людей, которые голосовали.
На участковых избирательных комиссиях заставляли подписывать.
Был фиксирован массовый подвоз избирателей.
Развалить российскую государственную.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 7270, 9715, 12025. Свободный информационный мир. Радио Свобода.